Молодого железнодорожника заволокли в санпропускник, раздевать и мыть все как полагается. Что? Что без сознания? Живой пока теплый, стало быть, макай его в воду, полощи. Тут и явился в больницу профессор. Дай бог памяти, Артемьев, по-моему. Он вел железнодорожную больницу, преподавал в мединституте, возглавлял военные и всякие комиссии. И загляни он на шум в санпропускник, где волочили по деревянным решеткам довольно крупного парня две малосильные тетки, пытаясь разболочь его, чтоб соблюсти приемную санитарию. Профессор даже не спросил, чего они делают и зачем. Он прыгнул в санпропускник, оттолкнул теток и, сильно схватив за нижнюю челюсть парня, отворил ее, глянул, и тревожно, так тревожно, что тетки вконец перепугались, крикнул, протягивая руку: «Что-нибудь, ложку, лопатку, палочку, что-нибудь!» Тетки ринулись, ударились друг о дружку, упали, и тогда профессор резко сунул в горло молодому железнодорожнику два сильных пальца. Дальше я снова могу рассказывать сам. После ослепляющей вспышки в голове боль пронзила насквозь не только сердце, но и все тело. И тут же, следом за нею, вместе с нею, в мое нутро хлынул воздух, быстро наполняя меня, а наполнив, как праздничный легкий шар, понес куда-то в живое пространство. Я летел, кружился, чувствуя, как встрепенулось, зачастило сердце от пьянящей, так нужной ему и мне воли, словно его и меня вытолкнули из тесного сундука, словно подбросили хворосту в дотлевающее пламя. Что-то порченное, вонючее хлестало из моего рта, слезы лились, и когда я открыл глаза, какое-то еще время все плавало, дробилось передо мною. Но до лица дотронулись спиртом пахнущей ваткой, протерли его, промокнули глаза, и сквозь мокро на ресницах я увидел приближенное ко мне, сверкающее очками, эдакое типичное лицо старомодного доктора. Он держал меня за плечо и что-то говорил, радуясь моему светлому воскресению. Это я распознал по его взгляду, и слезы, пуще прежнего, закипели во мне и полились из глаз, теперь уж не от боли, теперь уж просто так. «Дыши, дыши, дыши!» — напевал доктор. Я признательно уткнулся носом в мякоть халата, пахнущего талой енисейской водой. «Все хорошо, юноша, все хорошо!» Доктор приподнял пальцем мой подбородок и почудилось, под очками у него заблестело. Не плачь, а то и мы заревем. Хорошо дышать? Я хотел сказать, дышать не просто хорошо. Дышать — это не знаю какое счастье. Но только шевельнул языком, такая боль ожгла горло. И такая снова хлынула дурь, что уж не до разговоров мне сделалось. Те самые санитарки, что хотели меня мыть, и вместе со мной, как потом сами признались, наревевшиеся досыто, повели меня в перевязочную, где усажен я был в удобное, тугой кожей обтянутое кресло. Медицинская сестра смазала мое горло намотанной на палочку ватой, густо облепленной вонючей дрянью. Боль все не проходила, но я дышал. Никогда еще я не дышал так жадно, никогда так не наслаждался самой возможностью дышать. В перевязочной прибавлялось и прибавлялось народу. Появился доктор. Вытирая полотенцем руки, велел мне открыть рот, мимоходом глянул в него и удовлетворенно качнул головой. И тут я вспомнил, что давно, очень давно, наяву, во сне ли, уже был в такой же перевязочной и видел такого же доктора. И он тоже помогал мне освободиться от боли. И фамилию его вспомнил. Артемьев. Теперь уж не доктор, а профессор. Знали профессора не только и не столько, как профессора. Город сражен был совершенно, безумной приверженностью его к футболу. Сейчас этим никого не удивишь. Ныне ради футбола и хоккея люди на преступления идут. Есть такие, что чуть ли жизнь самоубийством не кончают. Но до войны болельщик, подобный профессору Артемьеву, был редкостью. И случалось, придавал он общественный интерес. Сбегал из больницы, с лекций из института, с заседаний ученых советов, с экзаменов. Один раз будто даже из операционной улизнул. Человеческая молва, что лесная дорога. Крюшает, куда попало, благо лес большой. До войны на красноярском стадионе «Локомотив» свирепствовали все больше братья, то Бочковы, то Зыковы, то Чертеняки. И в великие уж люди они выходят, бывало. Мечи на голове через все поле проносят, штанги ломают. Московским командам делать в Сибири нечего, в смятку их расшибут. Да забалуют любимцев болельщики, запоят, заслабят и, погубив, тут же забудут. На стадионе «Локомотив» профессора Артемьева не раз ловили коллеги и на улочку. Он ловчить научился. Смотреть футбол из-под трибуны, где валяются окурки, бумаги, нечистоты, где в пыли и грязи прячется безбилетный зритель парнишечьего возраста. Подтрибунные болельщики уважали профессора, считали его своим парнем, спорили с ним, ругались и вместе свистели. Но больничные деятели нашли новое средство бороться с неистовым болельщиком, вызывали его по радио. Только он устроится под трибуной, попросит отодвинуть ножку, как из динамика раздается: «Профессор Артемьев, на выход!» Он палец к губам: «Меня нет». Но по радио повторяют и повторяют фамилию: «Где же выдержишь?» Выход с «Локомотива» хоть налево, хоть направо. Половина стадиона, трибун-то на обратной глухой стороне, под надкачей. Выудит испачканного, сердито сверкающего стеклами очков профессора, он ругается: «Какой говнюк здесь радио повесил? Прошу прощения у женщин, это спортивное сооружение, не вокзал. И хочу спросить кое-у-кого, имею я право, как советский гражданин, как патриот сибирского спорта?» Говорят, из исключительного уважения к профессору парнишки сделали подкоп под забором стадиона, и он выползал по подземелью к каче. Юркнет в переулок, стриганет в больницу, а его кличут. Говорят, жена от него ушла, дети разбежались, одна домработница осталась, жалеючи блаженного, и шибко бронила хозяина: «У тебя голова седа, руки золоты, умственность выдающаяся, а ты со шпаной на футболе свистишь, передовую советскую медицину позоришь». Я смотрел на профессора во все глаза и ничего такого особенного обнаружить в его облике не мог. Он отдавал какие-то распоряжения почтительно его слушавшим людям, взгляд ученого был устремлен куда-то дальше, и мысли его, казалось мне, заняты совсем не тем, чем он сейчас занимался. За всем его видом и за тоном человека, привыкшего повелевать, различался избиной человек, слабо защищенный, простодушный. Однако простодушие это было крестьянского происхождения, себе на уме. «Ну, как герой, ожил?» Я покивал и попробовал улыбнуться профессору. Он приказал, чтоб я помалкивал. Говорить придется ему. Мне остается только кивать головой. Но если и это движение вызовет боль, прижмуривать глаза. «Уважаемые коллеги и студенты», — громко начал профессор, — «сегодня не в институте, сегодня здесь, в больнице, расскажу и покажу я вам, как можно, не запонюх табаку, сгубить человека». Чувствуя мою стесненность от многолюдного внимания, он ободряюще тронул меня за плечо. «Юноша, ты заболел почти неделю назад». Я кивнул. «У тебя кружилась голова, появилась слабость, но не было температуры. И тебя на медпункте сочли симулянтом». Я снова кивнул. «Между тем, у юноши развивалась фолликулярная ангина. Этаких два пустяковых нарывчика в горле снизу и один совсем уж пустячный сверху. Он-то, пользуясь плотницким термином, и расклинивал два нижних нарыва. И оставалось юноше жить. Мало оставалось ему жить. Откровенно говоря, крепкая порода. Да, говновоз, прошу прощения, у дам, спасли его. Между тем, человек лишь начал жить. Из него может быть Менделеев, не смейтесь, не смейтесь, или сам Бутусов, да пусть просто человек, гражданин, рабочий, защитник Родины. Не знаю, как отнеслись к той нечаянной лекции профессора Артемия коллеги и студенты, но я-то много, ох, как много, запомнил из нее навсегда. «Военное время», — втолковывал профессор, — «страшно прежде всего тем, что человеческая жизнь как бы убавляется в цене, а кое для кого и вовсе ее теряет. Происходит это от распущенности, имеющих хоть какую-то власть над людьми, и не обязательно большую». «Фельдшеришка с базайского здравпункта», — продолжал профессор, — «кто он есть?» Но он познал отравную силу своей, пусть и маленькой, власти. И по заскорузлости ума не сознает, сколь страшна эта сила. Профессор Артемьев остановился против меня. «Фельдшеришка недоносок на вид». Я кивнул. «Шибздик!» «Прошу прощения, дам. Ничтожество неосознанно, не всегда осознанно мстит всем, кто здоровее его, умней, честней, совестливый, стараясь не извести людей до своего образа и подобия. История начиналась не с государств и народов. История начиналась с одного человека, но с первого. И одним, если дать волю злу, она может закончиться, но последним. Он должен будет сам себя вычеркнуть из списка и вместе с собой зачеркнуть все, что было до него. Чудовищно, немыслимо, а между тем есть. Есть люди, способные на это. Война обнажает зло, но за войной следует успокоение, мир, и зло утрачивает силу. Недоноски торопятся, успевают сосать кровь, ломать кости. Гуманист всегда богатырь, всегда красив и силен духом, а эти горбатые Ричарды, Наполеоны с бабьими харями, хромые Толераны и Геббельсы, психи-гитлеры, припадочные, горбатые, прокаженные правители, природа сама шельму метит. Смотрите, люди, остерегайтесь зла. Прошу прощения, я, кажется, зарапортовался. Алексей Алексеевич, обратился профессор к пожилому врачу. «Позаботьтесь, чтоб фельдшеришку с поля вон! Фол, подножка, игра в кость! Санитаром его, сукиного сына! В госпиталь! Потаскай раненых, пострадай! Тогда только допущен будешь к страдающим людям!» Профессор захлопнул крышку часов, заторопился из перевязочной, на ходу бросив через плечо. «Покормите парня чем-нибудь жиденьким и теплым». Еще раз я увидел профессора в больнице через несколько дней. Он прошел мимо меня к тяжело больному. На станции Злобина ночью давнуло сцепщика, и он лежал весь в бинтах у окна, слабо постановая. Профессор шел так стремительно, что отдувало полы незастегнутого халата, и пока считал пульс больного, нашел меня глазами. — Как дела, герой? — Няня понарошку. Поправляя подушку, шепнула мне: «Поклонись, поклонись». «Спасибо вам», — тихо сказал я, отложив книгу, наклонил голову. «Не на чем», — ответил профессор и чуть заметно, почему-то грустно улыбнувшись, добавил: «Подрался б с хулиганами, они б давнули тебя за пикульку и так же бы проплевался. Кстати, Алексей Алексеевич, не забудьте сделать больному прижигание». «Еще прижигание какое-то, тут и так глотку больно», — загоревал я. «Думалось, что раз прижигать, значит огнем. Алексей Алексеевич сказал, что физкабинет не работает, и прижигание возможно сделать не ранее, как через неделю, а я за это время выпишусь. Мне нравилось в больнице, опрятной не только снаружи, но и внутри. Отличительная, кстати, черта всех почти наших железнодорожных больниц — опрятность, уважительность, добросовестная профессиональность сохранились и до наших дней, чего не скажешь о других ведомственных больницах, в особенности в районных и областных. Я наслаждался невольным отдыхом. К полному моему удовольствию попалась мне книга под названием «Фома Ягненок». Я упивался ею. Фома — знаменитый пират, до того свирепый и кровожадный, что вместо черепа и костей на черном знамени флотилии, а у него и флот, и острова, и города, и владения свои были, нарисован беленький невинный ягненочек. И стоило кому завидеть на море тяни корабль с ягненком на знамени, как тут же капитан приказывал опускать паруса, выкатывал бочки с золотом и ромом, приказывал женщинам снимать с себя драгоценности и все прочее на всякий случай. Фома с женщинами лишних разговоров не разговаривал. И когда ему в сражении перебили позвоночник, он заставлял соратников своих пикорчить их, в его присутствии с саблей вспарывал им животы. Конец Фомы был печальным. Заманили пирата в бухту хитрые англичане, а в бухте крепость принадлежала Фоме. Да не знал он, что крепость ночью захвачена британцами, и попер с дуру за бригом. Полна утроба корабля драгоценностями и ромом, на палубе красивые барышни мечутся. Вперся Фома в бухту, тут его как начали пластать береговые батареи, щиты на бриге сбросили, а под ними вместо драгоценностей пушки, барышни, переодетые матросы. Пираты в бега, но из-за мыса выплыли военные корабли. Вздернули Фому на самой высокой рее. Славных его сподвижников развесили, как воблу, на мачтах пониже. И с этаким украшением в Темзу вошел английский корабль. Шапки вверх, правь, Британия! А мне Фому жалко. И жрать хочется, как морскому пирату. Карточки мои прикреплены в станционном магазине. Хлеб по ним я могу получить только в Базайхе. Здесь мне дали 3 картофельные оладушки, какой-то суп рататуй, и я, несмотря на боль в горле, заглотил всю эту пищу. Аж слезы из глаз выдавило. Был у меня маленький деньжонок гимнастерки. Купил мне няня банку варенца, погрела в печке. Я его выпил. Но не проняло меня, сильнее жрать захотелось. И тут нашла меня Августа. Написали ей со станции, что я в тяжелом состоянии отправлен в больницу. В деревне подумали, что я попал под колеса. Увидев ноги, руки мои на месте, тетка расплакалась, узелок развязала. В узелке кастрюля, в кастрюле суп из костей от ветчины. Отоварили вместо мяса на сплавщицком лесоучастке, где Августа вкалывала и откуда обыденкой между сменами побежала ко мне. Не удивиться, не умилиться ее поступком и тому, что со станции написали, я не успел. Заслышав запах мясного бульона, скорее схватил ложку, попробовал хлебнуть его, теплый, запашистый, но ложкой получалось медленно. Я взял кастрюлю за дужки и, не отрываясь, выпил похлебку. Августа, пока я пил, смотрела на меня, и чистили слезы из ее глаз. «Вот!» — выдохнул я. «Теперь живу!» В узелке еще были лепешки из неободранного овса. Я их завернул обратно. Горло будут царапать. «А говоришь-то ничего? Нормально?» — сказала Августа, вытирая глаза концом платка. — Так ведь чего ж? Может, тебя отпустят на денек после больницы? — Едва ли. Сегодня сцепщика привезли со Злобина. Без выходных работают. Через 12 часов. — Господи, а мы-то в лесу-то бабье одно. Наш тавсянский тахайсы с мысла в тайге привычные, эвакуированные шибко мерзнут и увечутся. Бабушка как, девчонки. Сымя и водится бабушка. Ягоденок набрали дивно, картошек накопали. Может, перезимуем. Мы-то чё, мы вместе. Ты один. Помер бы и не узнаешь, где похоронитый. У тетки опять задрожал голос, закапали слезы. Ладно, живы будем, не помрем. Кости возьми и обглажи. Тут где хрящик, где чё завязалось. Полезное занятие. Ну так я пошла, ночь на работу. Отпустит, так иди, не бойся, не объешь. Картошонки свои, пайку дают. Хорошо, хорошо. Я на коротке приткнулся щекой к голове Августы. Она меня поцеловала в лоб потрескавшимися губами и перекрестила. Мама велела. То уж не говори ей лишнего-то. Я в этой... Тряхнул я старой латаной и застиранной пижамой. В гуни в этой не гляжусь, а так-то жених. Жених, махнула рукой тетка и, утирая ладонью лицо, пошла из больничного скверика меж желтых, почти уже осыпавшихся тополей. Возле ворот Августа обернулась, приподняла руку и что-то сказала. — Так приходи, — догадался я. — Ладно, ладно, — отмахнулся я. Вернувшись в палату с костями в поле пижамы, я с сожалением глянул на дважды прочитанного Фому ягненка и принялся глодать кости, выколачивать из них мозг. Большинство больных спало. Лишь один, самый надоедливый больной, стажер Красноярского пункта технического осмотра вагонов, с дуру, а может и нарочно, засунувший пальцы под тормозную колодку во время пробы тормозов, попрыгивая, ходил меж коек, тряс спадающими с тощего зада пижамными штанами, напевая с тем занудливым, приблотненным воем, который дается лишь тюремным кадровикам. «А ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне шарики крутила?» «На!» — протянул я ему кость. Стажер остановился и глядел на меня, ничего не понимая. «Заткнись!» — пояснил я. Он выхватил кость, захрустел ею. 16 лет проробил, и ни единой царапины!» — жаловался старый сцепщик. «Теперь всего переломало...» И все от того, что давай, давай, вот и дали. Три сменщика осталось. Че они втроем-то? Устанут, на себя и на правил рукой махнут, вот и порежут которого. Дадут практиканта из ФЗУ. Да кто же не выручка? За ими больше смотри, чем за сигнализацией. Так и норовят, куда не следует. Да прыгают все, прыгают, будто козявки с ногами в жопе. — На! — протянул я кость стажеру. — Отнеси труженику. От благодарного ФЗОшника. И дядька утих, занялся костью. Стажер присел на мою кровать, смекая насчет добавки, начал рассказывать о той фартовой жизни, какую изведал он. — Да знаю я эту роскошную жизнь. В детдоме наслушался. Вот у Фомы-пирата была жизнь. Так жизнь.